Узнай правду здесь. Эхо Москвы. Все так.
Это программа «Все так». Автор Наталья Ивановна Басовская. Здравствуйте, Наталья Ивановна. И Алексей Венедиктов. Сегодня будем говорить о человеке, который глубоко мне не симпатичен. Вот среди всех наших преступников, казнокрадов, сластолюбцев и властолюбцев, вот этот человек, который в школьном учебнике весьма благородный Дон, как принято говорить, да, кстати, получил от короля потом титул Дона, мне чрезвычайно симпатичен, не симпатичен. Хотя, конечно, его русское имя, Васька, она вызывает всяческие хорошие чувства. Васко де Гама, знаменитый португальский мореплаватель и путешественник.
Васко де Гама, да. Как пишут смущенно специалисты, лучше всего о нем, на мой взгляд, написал Валерий Александрович Субботин. Его книга «Великие открытия» была для меня просто неоценима. Он написал о всей триаде, в которую вписывается Васко де Гама. Колумб, Васко де Гама, Фернан Магеллан. Вот эти трое. Из этих все три внесли существенный вклад в изучение Земли, которая твердо всем стала понятна как шар, и в то, что человечество ощутило больше единства, вклад был. Но личности, они были глубоко разные, безусловно. И Васко де Гама, наверное, из них, не могу не разделить вашу точку зрения, наиболее отталкивающий. Он больше, они больше исследователи, ну, равнозначные исследователи и поиски торговых путей, все это у них было. А он стяжатель. Он стяжатель, но, скажем сразу с грустью, Алексей Алексеевич, самый успешный из них. Вот успеха-то он добился в жизни для себя лично. Самого большого. Может быть, это какая-то печальная закономерность, может быть, так сложились обстоятельства. Давайте посмотрим. И почему он был таким?
Ну, в отличие от предыдущих наших героев, он очень удачно родился.
Как сказать? Ну. Алексей Алексеевич, там есть одно небольшое «но». Предположительно, он и его брат Паулу, старший, видимо, обожаемый, который погиб во время одного из плаваний, умер от болезней. А предположительно, они были бастардами. То есть они были рождены до того, как родители юридически оформили брак. Это во все времена имеет некое значение. А во времена этого позднего Средневековья, пограничья Средневековья и эпохи Возрождения, наверняка, как Шекспир отразил эту тему, как он показал, что творится, что клокочет в душе бастарда, какие страсти не
всегда... Причем старших, старшие
да.
бастарды,
а
старшие
это,
дети.
Вот, это два старших. Итак, родители где родился? Родился в приморском поселке, очень небольшом, Синиш, к югу от Лиссабона. То есть... Он видел океан с рождения. Бедная, высохшая местность, которая, как сейчас считается, стала плодородной благодаря мелиорации, а тогда нет. Отец Эштеван или Стефан де Гама, комендант одного из замков ордена Сантьяго, самого уважаемого в Португалии. То есть положение отца неплохое.
Благородный род
отца да. идет от простого воина. Но этот простой воин выделился на королевской службе в конце реконкисты и уже занял положение среди благородных, но не высшего разряда, не высшего. Он занимал хорошие должности, был и хранителем королевского имущества, но не из высшей знати. Мать Изабел Содре, дочь чиновника. То есть тут уже, во всяком случае, с одной стороны, никак не из высших донов. О которых так замечательно писали когда-то братья Стругацкие, почему бы двум благородным донам не посидеть в таверне и так далее. В семье было пятеро детей. И вот гипотеза, что старший его брат Паулу и сам Васко – это еще рожденные вне брака, а остальные, видимо, уже в браке. И это должно было... Ну, видимо, наложило некий отпечаток на его душу. Отец был хорошо знаком с морским делом, ибо собирался перед самой своей смертью в экспедицию на восток, между прочим, в которую потом отправился его сын. Но умер во время подготовки этой экспедиции. 11 лет Васко и Паулу были пострижены в монахи. Опять не знаем. Реакция.
Чего в этом вдруг, да.
Есть версии такие, что это часто делалось именно в отношении незаконно рожденных детей, которым не придется передать наследство. Оно к ним по закону не перейдет. Значит, они должны занять место в жизни сами как-то, а пострижение — это уже возможность получать приличное образование, которое, возможно, он и получил, наследство ему не светит. И где-то потом выделится. Тем более, что пострижение в этом раннем возрасте, это 1480 год. Васко родился в 1469, пострижен был в 1480. Оно не было окончательным. Это только после третьего пострижения человек окончательно становился, уходил в монашество. А это как бы так возможный путь.
Намек.
Да.
Намек, что тебя ожидает.
Да. Возможный жизненный путь. И после этих вот сообщений о его возможном пострижении, видимо, состоявшемся, об этом и дореволюционная литература упоминает, после 480 года случается то, что я назвала условно 12 таинственных лет. Он исчезает из поля зрения источников, из поля зрения исследователей, которые очень тщательно им занимаются. До 1492 года, года открытия Колумбом Америки.
Да.
А он исчезает, но Колумб открывал ее от имени Испании. Этот в Португалии. Исчезает и появляется только в 1492, в возрасте 23 года, и сразу при дворе. Трудно объяснимо. И вот отсюда гипотезы научные, гипотезы ученых людей, докторов наук, относительно возможности того, что было в эти 12 таинственных лет. Вот я прочла статью доктора наук Хазанова, который прямо говорит, версия, гипотеза, но довольно стройно ее излагает и возможными аргументами подкрепляет. Они состоят в следующем. Португальская корона в это время в силу соперничества с Испанией и попытки выйти на первое место в открытиях таила, скрывала кое-какие свои предприятия на морях и океанах от главного конкурента и опасного соперника. И вот выдвигает он версию, что Колумб выполнял несколько... Васко де Гама выполнял несколько таких секретных морских поручений и, возможно, даже побывал до Колумба в Новом Свете, например, на Антильских островах и на побережье Бразилии.
Но, с другой стороны, ему только 23 года.
Да.
Он сын, ну да, коменданта крепости, но не приближен ко двору.
Который совсем собирался сам отправиться в экспедицию.
Не очень понятно. Не очень понятно.
Он ссылается, например, на Ласказуса, известного писателя-хрониста этой эпохи, который говорил, что индейцы на Антильских островах рассказывали, что до испанцев, ему рассказывали, Ласказусу, что до испанцев там побывали белые бородатые люди. Ну, и кое-какие другие аргументы, географические и так далее. Это, конечно, сугубо версии, предположения. Но его выдвижение при дворе короля Португалии Жуана II и похвалы, которые начинают ему раздавать, вот из источников, хороший рыцарь, верный вассал из хроник.
Откуда это?
Где он свою рыцарственность проявил? И вассальство. Непонятно. Вот отсюда такие гипотезы. Хронисты пишут о нем, о его личности. Кое-что процитируем. Тут наверняка приглажено немножко один из хронистов Каре, это его секретарь. Он, конечно, к нему предвзят, но все-таки вот такие описания. Васко да Гама был человеком среднего роста, плотного сложения, рыцарского обличия. Он смело шел на любой подвиг, вот так.
Это он потом уже.
Мы не видим этих подвигов. Отдавал до появления при дворе. Не видим подвигов. Отдавал суровые приказы, во многом пристрастные и наводившие страх. Да, жестокость его была невероятной. Скоро он ее проявит. Он был вынослив в трудах, строго наказывал виновных во имя правосудия. Затем Каре, вот его секретарь, во время уже плавания, которое сейчас у нас начнется, во время бурь у мыса Доброй Надежды, пишет о Васко да Гама. Он придал им силу духу морякам, хотя совсем не спал и не отдыхал. Он всегда трудился вместе с ними, моряками, подчиняясь, как все, боцманскому свистку. Вот таким уже его рисуют, когда случилось это плавание. Но как оно случилось? Дело в том, что при дворе Жуана II идеи морских плаваний, морских открытий были уже очень популярны. Но Колумба они потеряли, а была такая фигура, еще знаменитая с конца XIV века. Некто принц Генрих или Энрике по-португальски, мореплаватель. Он был дядей короля Португалии Альфонсо V, вдохновитель, и вот он стал вдохновителем португальской экспансии в Африке.
Он вообще удивительно, что это человек, который целую программу флота построил, да, и спонсировал, как сейчас бы сказали, он ни разу не выходил в море. Судя по всему, у него была морская болезнь. Он ни разу не плавал на кораблях.
И, судя по всему, очень был заинтересован в богатствах, которые корабли доставят. Отчеты моряков знаменитому Генриху мореплавателю, которого в литературе почти идеализировали, да, благородный принц, мечтатель о дальних странах, вот сам в силу каких-то причин не плывет, но мечтает. А в отчетах сплошь, сколько доставили черных рабов из бассейна реки Сенегал, сколько золота. Однажды все-таки он в чем-то участвовал, кажется, в завоевании Сеуты, может быть, но что в дележе добычи, точно. И вот отчеты капитанов очень такие меркантильные. Поэтому этого Энрике никак нельзя идеализировать. Это скорее проводник наметившейся португальской политики и большой претензии Португалии на роль лидера.
Ну вот, тем не менее, можно его проидеализировать благодаря тому, что на его верфях работала масса интересного народа, он умел привлекать людей, он собирал астрономов, он собирал математиков. У него были возможности, он был братом и дядей короля.
Да.
Именно португальцы изобрели каравеллу. Именно португальцы впервые поставили так называемый латинский парус, который позволял кораблям плыть против ветра. Mm. То есть, помимо того, что он был, видимо, человеком не бескорыстным...
Был внесен вот некий вклад в развитие морского дела. А деньги он добывал достаточно просто за счет конфискации у изгоняемых из Португалии евреев. То есть, все это такая вот эпоха, где в кровавом месиве, таком не очень привлекательном, смешанные какие-то порывы, научные, по крайней мере, любознательность, человеческое познание мира и очень большая жадность. Португалия, которая стала королевством с XII века, довольно мучительно и трудно, она входила сначала в состав как графство, в состав королевства Леон, королевство Леон тоже трансформировалось, Испания рождалась в достаточно больших муках. Она наследница такого укорененного, так сказать, народа, это провинция Лузитании, Лузитаны, еще при Риме, да, Рим еще с этим, этих лузитанов покорял, потом германцы Свевы, потом германцы Вестготы, кто там только не прокатился, потом с X века Португалия участвует в реконкисте, и вот к 15-му ей удалось не только отстоять свою независимость, самостоятельность, хотя она гораздо меньше Испании, но больше выдвинута в океан. А выдвинуть претензии в 15-16 веках и выполнить ее на то, чтобы стать колониальной империей.
Мировой
да.
империей.
В состав этой колониальной мировой империи входили Восточная Африка, части Индии, Юго-Восточной Азии, Бразилия. Это было очень значительно. И на довольно длительное время она выдвинулась на ту позицию, на которую как раз вот эти короли, современники Васко да Гамы и прочих открывателей, стремились выдвинуть Португалию. Только у Колумба и Магеллана в Португалии не сложилось, а у Васко да Гамы – да. И так при дворе его хвалят. И с 1495 года он носится тоже, как и его параллельные вот современники-первооткрыватели, с идеей отправить экспедицию в Индию, но восточным, не западным путем, как стремился Колумб, и бедный не сразу понял, что он не в Индии, а путем на восток, огибая Африку. Ибо перед ним другой португалец, Диаш, уже обогнул Африку, открыл мыс Бурь, как он его назвал, но португальский король сказал,
лично,
нет,
лично.
Да, лично, мне не нравится название мыс Бурь, пусть это будет мыс Доброй Надежды. И вот это королевское повеление было исполнено, и в истории он по сей день, этот мыс, существует как мыс Доброй Надежды.
Южная конечность Африки, напомню.
Да, самый юг Африки. и очень сложный в смысле течений, бурь, ветров. Но, обогнув ее, корабль оказался в Индийском океане, где еще никто не прошел в Индию. И за это взялся наш Васко да Гама. Корабли были снаряжены тоже за счет изгнанных из Португалии евреев. На них было от 140 до 170 человек. Два главных корабля — Святой Гавриил и Святой Рафаил. И еще один корабль с припасами.
Давайте напомним, что все-таки эту экспедицию готовил как второй Бартоломео Диш. И он надеялся, что король его наградит за то, что он открыл этот путь вокруг Африки. Возглавит ее и получит... Но он был солдат.
Почему это досталось Васко да Гаме? Зная его последующую биографию, дальнейшую, которая сейчас будет развиваться, я думаю, что это был человек ловкий, безмерно настойчивый, умеющий бороться за свои цели и при дворе проявить гибкость. В частности, в его юности ранее был такой эпизод. Они вместе с братом, еще одним другом, вступили в какой-то конфликт с судьей местным, провинциальным. Конфликт развивался ужасно, вплоть до какого-то, до драки. Их должны были наказать. Он сумел так поговорить с королем, что король ему все простил. Был какой-то талант царедворца, талант придворного человека, умеющего поклониться, попросить, поклянчить. Когда ему было очень надо чего-то добиться в будущем, он будет кочевать след за двором. Король переезжает, двор переезжает, и он переезжает, чтобы все время попадаться на глаза со своими просьбами. Не все люди так устроены.
Но ему удалось таким образом отстранить Диша. Диш начал как его подчиненный, затем он был высажен в Сенегале.
Да. И не поплыл в это великое плавание в Индию. Занятно, что подготовка экспедиции еще была связана с очень интересными такими черточками Средневековья. Вот она, пограничная эпоха. Вот граница. Вот новое время, эти паруса плывут под этими парусами, прямо плывут новое время. А здесь Средневековье. Астролог Авраам бен Самуил Закуту. Придворный астролог из числа изгнанных из Испании евреев. Преподавал в университете Коимбры астрологию и астрономию, что в то время примерно было одно и то же. Он предсказал королю, сменившему Жуана, он был кузеном Жуана, королю Мануэлу, который так плохо относился к Магеллану, что именно он, Мануэл, завоюет Индию, так как велика его звезда. А исполнят предсказание, сказал этот астролог, два брата. Может быть, ему заранее заплатил Васко, чтобы они с Паулу оказались во главе экспедиции. Сначала как бы предлагалось Паулу быть главным, он старший, но он отказался. Этот человек, видимо, был другой, и воспоминания его личности сохранились другие. Его очень любили солдаты, он был помягче, и он отказался. А Васко, конечно, взялся. Итак, с астрологическим прогнозом, предсказанием плывем оформлять... Предсказание чисто средневековое. Как была оформлена церемония? Король Мануэл принял Васко да Гаму. А на этом приеме Васко принес клятву верности и получил знамя ордена Иисуса Христа. Все во имя Бога. Все страшные кровавые жестокости будут совершаться во имя Господа. Проведены торжественные службы в церквях. И всем, согласно папской булле еще середины 15 века, 1452 года, всем, кто отправляется в дальние страны, отпущены грехи.
То есть почти крестовый поход.
Да, заранее отпущены грехи. И потому, между прочим, под теми жестокостями, которые они будут там творить, все они были... Сколько-то конкистадоры, Васко больше других. У них в руках уже все, индульгенция. Грехи отпущены заранее. Вот в этом очень интересно, в этом оформлении первого плавания Васко да Гамы, всего их было три в его жизни, проступает та пограничность, та черта, которая и разделяет, и соединяет Средневековье и наступающее новое время. Они знают, что они открывают землю по-новому, что это будут новые времена, уже открыт новый свет. Но все церемонии эти глубоко средневековые, свойства любой переходной эпохи.
Но все-таки они плывут за золотом и за
богатством. И за пряности.
За богатствами.
У них наравне пряности и золото. И как экспедиция Магеллана, только еще больше, клещи, пряности окупят полностью все затраты с первого же плавания. Пряности, драгоценности, про Индию они знают, что там немало драгоценностей. И они хотят добраться до этой замечательной полусказочной страны. Надо сказать, что наш Афанасий Никитин уже там побывал. Придя путем по суше, по Аравийскому морю, из Ирана. Был там. На 200 лет раньше вас был Марко Поло, а потом был Афанасий Никитин. Афанасий Никитин, по-моему, как раз в год его рождения, Васки да Гама. То есть слухи и описания богатств этой страны были. И в частности, что пряности, драгоценный металл и драгоценные камни там с помощью воображения людей, когда они рассказывают о том, чего не видели, но к чему очень стремятся, превращаются в сверкающие горы, в то, что просто вот польется тебе в руки, посыпется на голову. Только доберись туда. Вот с таким настроением отправились, но плавание было очень трудным. В районе того самого мыса Доброй Надежды он проявил себя как мыс Бурь. Было так тяжело, что, согласно преданию, моряки все, почти все хотели вернуться и требовали возвращения. Не огнуть, не обогнуть нам, не обойти этот мыс. И Васко да Гама выбросил квадранты, приборы, с помощью которых, навигационные приборы, в море.
Вернуться невозможно.
Он как бы отсек путь к возвращению. Правда, специалисты осторожно говорят, наверное, не все.
У него были запасные. Наталья Басовская, Алексей Венедиктов в программе «Все так о Васко да Гаме».
Истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. «Все так».
Это программа «Все так». Наталья Ивановна Басовская, Алексей Венедиктов, Васко да Гама. Конкистадор, его, правда, так никто не называет. Человек, чьим именем назван самый длинный мост в Европе ныне. Это было всего 10 лет тому назад, в 98 году. Он был на монетах, на банкнотах португальских до тех пор, пока евро не вошло в Европу. Так что он такой в Португалии почитаемый человек. А пока он капитан потрепанных кораблей, 4 кораблей, который обогнул Африку с юга.
2 года длится плавание, 1497-1499. У берегов Африки сначала ему пришлось очень тяжко столкнуться и с местным населением, которое он вовсе людьми их он не считал, с арабами, это конкуренты на побережье, арабы там прекрасно торгуют и не хотят никаких конкурентов. Он сразу применял артиллерию, бил, артиллерия его била по побережью, прямой наводкой, захват заложников без всяких напряжений, пытки, если надо. То есть он уже проявил некую свою повышенную жестокость, но все-таки пышным цветом она расцветет во втором плавании. Пока можно сказать, что он прибыл в этот самый Каликут, где в год его рождения был Афанасий Никитин. Там опять жестоко столкнулся с арабами. Стрельба, заложники. Но местный правитель Самарин сказал, что готов считать португальского короля своим братом. То есть в целом оформлено было пока так.
Там была очень смешная история. Они решили, что это как индейцы. И принесли стекляшки и побрякушки на размен. На что вельможа этого Замарина или Самарина, владельца Калькутты, сказала, вождю можно приносить только золото.
Да,
них... от них потребовали золото.
Это другие люди, конечно. Отплывая оттуда, Васко да Гама назад, повернув в Португалию, не захотел платить таможенные пошлины, которые с него вполне законно хотели взять. Товаров было очень много. Пытались не вернуть ему товары, пока не уплатят пошлину. Он решил вопрос путем захвата заложников, 5 из которых повез в Португалию. Вот предъявлю, покажу. То есть для него человек, во всяком случае, еще со времен, когда черный товар этот поступал в Африку, а теперь это индийцы. Пожалуйста, индийцы.
Надо только сказать, что в этот самый момент индийцы, вот это царство, цивилизация индийская, там была междоусобица. Он попал очень удачно для себя. Там в каждом городе возник владетель, прежняя династия разрушилась, исчезла централизация, которая будет восстановлена позже. И
поэтому... смуты.
Смуты, да, смутное время.
А в смутное время очень хорошо вот такие вот захватчики, корыстные люди хорошо вписываются. Возвращение с первого плавания, 1499 год, было тяжелее. Голод, бунты на кораблях, смерть брата, которого он похоронил на Азорских островах. И всего вернулось с ним 55 человек из былых 140-170, точно, я точных цифр не встретила. И вот тут Васко показывает, как он отличается от Магеллана, от Колумба. Как-то умеет добиться больших торжеств, королевской пенсии, и не одной, на всю жизнь, такой, которой достаточно пока для очень богатого. пятого существования. Богатейшим он станет после второго. Он женится 30-летним. Катарина Атаиде, дочь коменданта одного из городов, но главное не это. У нее есть земля, а он свою, вот эту родную землю, где он родился, никак ордена не может получить в полную собственность. Орден не отдает. А у нее земля. Со временем у них родится 7 детей, 6 сыновей и 1 дочь. И получил титул дона, а чуть позже адмирала, отправляясь в второе плавание. Но ему всего этого мало. Вот почему его мало, ему мало. Вот я тут снова хочу напомнить бастард. Как навязчивая мысль. Деньги есть, все есть, дети есть, семья есть, доходы.
Известно,
известная слава. Хочу быть графом, графом.
Как золотая рыбка какая-то.
Занять высшую, вот быть в придворных кругах. И тогда, видимо, в его бунтующей душе былого бастарда может наступить некоторый мир, как он думает. Вот под этим, видимо, флагом он готовится во второе плавание. Это 1502-1503 год. Масштаб уже другой.
Да, но напомним, что к этому времени уже стало известно все про Колумба, что пошли уже оттуда, которые пошли доходы испанцев, поэтому португальские короли делают ставку, казалось бы, на беспроигрышного Васко де Гама, да? Своего португальского джентльмена Дона, который уже привез богатство.
Он уже доказал, что он эту дорогу знает, что он ее освоил и что он способен вернуться.
И все-таки он был первым европейцем, не считая Афанасия Никитина, который там побывал первым,
судя по всему. Ну почему же Афанасий Никитин-то у нас не европеец?
Ну потому что следствием путешествия Афанасия Никитина не было установления каких-то связей Индии с Россией, с Европой.
Он скорее фиксировал наблюдения, он прожил там 3 года в Индии, фиксировал свои наблюдения в знаменитом этом хождении за три моря. Как мне кажется, он по призванию, не по статусу своему социальному, по призванию, был вот тот, кого мы сегодня назовем этнолог. Его очень интересовали обычаи, нравы, они не вызывали у него протест. Он их описывал как исследователь. Если бы у него была соответствующая жизнь, соответствующее образование, то книга была бы еще интереснее, но она и без того любопытна.
Но еще надо напомнить, что пути, по которым золото и пряности из Индии раньше попадали в Европу, было перерезано Тамерланом, были уничтожены торговые города Средней Азии, которые являлись перевалочными пунктами.
Эти сухопутные пути стали практически недоступными, поэтому то, что ищет Васко да Гама, очень необходимо вообще западноевропейской торговле. Но вот в этом плавании, гораздо более масштабном, это 15 кораблей. Он имеет титул, должность адмирала. А также
адмирал Индийского океана.
Да, за пряностями и драгоценностями. Вот тут он проявил свою натуру жесточайшим образом. В сущности, он совершил прежде всего откровенно пиратское, очень грубое, страшное деяние. Захватил корабль Мэри с мусульманами-паломниками. Это не воины, даже не торговцы. От 200 до 380 человек. Они сдались, видя, что у них нет ни артиллерии, вообще,
ни боевой корабль.
И захватывает флотилии из 15 кораблей. Они сдались, мирно сдались. И считали, что откупятся. 2 дня португальцы перегружали добро всяческое с их корабля. Потом поднялись на их корабль и затребовали сдать все личные вещи. Они сдали. И тогда их загнали в трюм. И Васко приказал их там в трюме сжечь, поджечь корабль. Вот бессмысленно жестоко, необъяснимо.
Боялся, что станет известно.
Вероятно, что-то...
Что это пиратство.
Ну, хотя это же неверно, это мусульмане. Но да, пиратство не одобрялось.
Пиратство не одобрялось.
И приказал сжечь этот корабль. Они как-то вырвались из этого трюма, начали гасить. Он подослал туда еще купленного человека, которому обещал жизнь. Зато, если он снова этот пожар раздует, он как-то сумел раздуть. Кто-то выпрыгивал, их топили. Рубили. Что-то зверское. Вот здесь было проявлено что-то зверское. Но 20 детей этих паломников, среди них были дети, он довез потом до Португалии и сдал монахам. Это все объяснить
привез в Индию.
Потом... Они побыли с ним в Индии, бедные детки, и потом были привезены в Португалию. То есть вот объяснить до конца эти души, их побуждения, их действия очень трудно. Хотя вот такая противоречивость, такое сочетание достойных для человечества целей с совершенно недостойным методами производит тяжелое впечатление. Он возвратился из второго плавания. После всех этих своих зверств и ужасных действий, он, видимо, заработал очень большой авторитет.
Ну, кстати, он, надо напомнить, что во время второго плавания он осуществил бомбардировку вот Калькутты. Да. Бомбардировку прямой наводкой.
Всегда на все, что его беспокоило на побережье, он отвечал артиллерийским огнем. Когда снаряжалась экспедиция, он даже по его именно идее поменьше брали всякого ручного оружия, а побольше артиллерии.
Кстати, напомним, что у индийцев не было огнестрельного оружия.
Да,
в это время
для них это было совершенно убийственно. И надо сказать, что потом все-таки жадность обуяла так, что на обратном пути эти бомбарды стали сбрасывать, оставлять ради того, чтобы больше вывести богатства. Жадность, стяжательство проявляли с них самым ужасающим образом. Надо сказать, что после этого, кажется, можно было быть совершенно счастливым, когда он вернулся. Вот после всех этих зверств, после тягот плавания, он возвратился и стал безмерно богат. По крайней мере, на уровне королевского семейства. Чего же больше этому когда-то безвестному, не из самых высоких кругов происходящему человеку? Чего же больше? Бог тебе был так милостив, оставил тебя в живых. Живи, радуйся. А он не рад. Ему все еще нужен этот титул. И вот тут он проявляет ту совершенно невозможную настойчивость, которая, видимо, была ему свойственна как царедворцу, как человеку, умеющему поклониться, нагнуться, покаяться, если надо, идти к своей цели любым путем. Он хотел стать графом. Как-то не очень это решалось. Король Мануэль был в раздумьях. И тогда он, видимо, написал королю, что он уедет. Он покинет Португалию.
Ну, шантаж. Назовем это честным словом шантаж.
Открытый шантаж. Португалия, уже терявшая Колумба, и над Колумбом был, как-никак, его великим открытием был испанский флаг. Терявшая Магеллана, тоже флаг другой, испанский. Ни за что бы, наверное, не пошла. А он пригрозил. Сохранилось письмо, и оно приводится автором, которое я упоминала. Письмо короля Мануэла, очень дипломатично и ловко он ему ответил, что «как же так? Вы собираетесь нас покинуть, а вам присужден титул графа как раз».
Как раз.
Это очень
своевременно.
Тонкое рассуждение. И вот таким образом они поладили. Никуда он, конечно, не уехал. Получил графский титул. Граф Видигейры. Титул граф Видигейра. Граф
специально Видигейра. Придуманный для него.
Да. Ну, и тут, наверное, можно бы опять сказать. Полное удовлетворение жизнью.
Победа на всех фронтах.
Но он попользовался. Сколько-то лет он всем этим попользовался. И богатая жизнь, и семья, и положение. И, пожалуй, может быть, он и не стал бы стремиться в свое третье и окончательное, подводящее черту плавание. Может быть. Тут такие версии, что все-таки, скорее всего, его двор к этому подтолкнул. Настолько хотелось португальцам закрепить свои позиции на востоке, прежде всего на западном побережье Индии, а там уже была португальская администрация. Стали приходить сведения, что очень много мздоимства на местах, воруют.
Да, воруют.
В хорошем масштабе, индийские драгоценности, индийское золото, Индия далеко, воруют. Стали приходить тревожные шпионские
злоупотребления. Там, значит, по предложению после еще второй поездки Васко-де-Гама был создан опорный пункт, такой порт Гоа. Это был военно-торговый порт.
Мы сейчас туда прибудем.
Да.
Мы сейчас как раз туда приплывем. Вот оттуда приходили тревожные вести, беспокоившие королевский двор.
Но там были шпионы и самого Васко-де-Гамы.
Конечно.
Хотя он ушел, кстати, вот вы не сказали, он ушел в частную жизнь. Он когда получил вот это все, уехал в поместье.
Сколько-то лет понаслаждался жизнью, я это упомянул.
Получил, кстати, свои вот эти земли родовые или не родовые, где родился.
У семьи.
Да.
Добился своих любимых земель.
Да.
И я предполагаю, что он не стремился в третье плаванье. Это, скорее, был королевский приказ, приказ двора. Потому что, получая вот эти тревожные сведения о том, что многие средства пропадают, что там в Гоа власть Португалии не так прочна, как хотелось бы, что на местах злоупотребления они, конечно, пришли к выводу, что надо направить удачливого человека, не стесняющегося в средствах. И ему выдан титул, назначение, нет, скорее должность, не титул, титул у него графа, Видигейра. А теперь назначение, он вице-король Индии. Кто устоит? Кто устоит?
То есть первый человек в Индии, да?
Да. Правитель от имени всей Индии, да. Конечно, они не владеют всей Индией, но название-то вице-король Индии. От имени португальского короля.
То есть был граф, когда, стал вице-король.
Когда в должности есть слово «король», оно должно на такую натуру производить достаточно неизгладимое впечатление. И вот перед назначением вице-королем он не мог устоять, я не сомневаюсь, и снова готовится в плавание, хотя ему уже 55 лет, для этой эпохи возраст немалый, здоровье его подорвано предыдущими плаваниями и событиями. Он не очень хорошо себя чувствует. И тем не менее, опять 15 кораблей, 3000 человек. 1524 год, последний год его жизни. Он прибыл именно в Гоа. Интересно, что Гоа оставалась португальской колонией, что меня изумило, до 1961 года. Вторая половина 20-го столетия, когда индийские войска вступили в Гоа, было обсуждение этого вопроса в Совете Безопасности ООН, и, в общем, поддержали Индию, которая только в 1948 году получила независимость, в 1947, простите, получила независимость, и которая хотела эту область сделать нормально индийской, входящей в состав Индии. Это случилось. Но во времена вот этого третьего плавания Васко-да-Гамы это главный опорный пункт Португалии. Вице-король прибыл с флажком и программой наведения порядка, а характер у него подходящий. Он начал с того, что поймал во время плавания, обнаружил на кораблях, а их много, их 15, спрятанных женщин, португалок. Эти женщины, несмотря на предупреждение, даже специальные объявления, плакатики были развешаны на кораблях, что никаких женщин не должно быть в плавании, кем-то из моряков были спрятаны.
Ну, надо помнить, что плавание продолжалось около года.
Конечно. И никто не знает, сколько их было. Цифры достаточно разные. 3, 5, 8, несколько женщин, вывезенных из Португалии. И вот, видимо, прежде всего Васко-да-Гаму привлекала наглядность сцены. Чтобы сразу поняли там власти местные, кто к ним приплыл и как он настроен. Этих женщин бичевали публично португальцы по приказанию вице-короля Индии на улицах Гоа. Это произвело достаточно сильное впечатление. Среди местных правителей была, ну, почти паника. И порядок тот самый, как он его понимал, он наводил. Снимал чиновников, которых считал нужным снять, собирал штрафы, проверял платежи в пользу португальской короны. Все это делалось очень свирепо, очень жестоко. Малейшие возражения вызывали только репрессивные меры. И вот в разгаре всей этой деятельности,
по наведению порядка,
он почувствовал себя очень дурно. И в сущности понял, что приближается его конец. И что, наверное, в Португалию ему не успеть вернуться. Правда, отплывая из Португалии в это последнее третье плавание, он оставил завещание. Все-таки он допускал эту мысль, что он не вернется. 55 лет, много изношен жизнью и предыдущими событиями.
И есть что завещать теперь.
Да, да, и есть что завещать. И он долго думал над своим завещанием, позаботился о семейном склепе графов Видегейры.
Ничего не упускал. Вот ничего не упускал. Должен был передать титул по наследству. Вот.
Позаботился о передаче по наследству. Но, между прочим, обо всем том же, примерно, хлопотал и Колумб. Чтобы сыну все было передано. Чтобы сохранилось вот эти его звания правителя, вице-короля всех открытых земель. И не получалось. А у Васко-да-Гамы получалось. И объяснить это до конца достаточно трудно. Разность натур, судьбы, придворной обстановки. У этого в целом получалось. Но он скончался в разгаре борьбы за порядок в 1524-м, том же году, году третьего плавания, в Кочине, в Индии. И вот началась его посмертная жизнь. Поразительно. Она у него, во-первых, большая, а во-вторых, разная. Прежде всего, не было покоя его праху. Его переносили несколько раз. Сначала два раза перенесли там, в эпоху Возрождения. В 1539 году, значит, сначала вот там внутри Индии, потом в 1539 он, наконец, прибыл в Португалию, в тот самый склеп. Но покоя нет. В 30-е годы 19 века совершенно изменившаяся жизнь, изменившаяся Португалия, там некое либеральное правительство, борьба, и она давно уже никакой не мировой лидер, сняли охрану со всяких этих фамильных склепов. Угу. И сейчас же был разграблен склеп Васко-да-Гамы. Видимо, жила в народе надежда, что тот, кто сгрузил столько золота со своих кораблей, как-нибудь, может быть, одет золотой панцирь или хоть что-нибудь там найдут. Могилу разграбили, кости разбросаны. А в 1898 году спохватились. 400-летие открытия морского пути в Индию. Надо отметить, решено прах перенести в Лиссабон. С торжественностью перенесли, выяснилось, перепутали.
То есть?
Не тот прах, признали, что не то. Не те косточки принесли, которые были разбросаны после разграбления. Второй раз повторили эту процедуру, перенесли другие косточки. То есть тяжелейшая, какая-то несуразная, как бы наказывающая его за прижизненные грехи жизнь. Но и на этом это не все. Я говорю, есть параллельная посмертная жизнь этого мореплавателя. Самым удивительным образом он при всех вот этих разнообразных качествах главный персонаж главного литературного эпоса португальского народа, главный герой самой знаменитой поэмы Камоэнса, Луиша Камоэнса, который является создателем португальской литературы, португальского литературного языка, этого великого эпоса. Начнем с того, что Камоэнс родился ровно в те дни декабря 1524 года, когда умирал Васко да Гама. Васко да Гама умирал в Индии, этот родился в Португалии. Но именно в эти дни, даже не просто в том году, а в эти дни. И его самое знаменитое произведение «Лузиады», связанные с лузитанами, местным, так сказать, происхождением португальского народа. Он создатель языка, культуры. В общем, ничего более великого у португальцев от эпохи Возрождения нет. А своим героем, своим персонажем он избрал Васко да Гаму и его плавание. Плавание подается в этом великом произведении, великом, ну, оставшемся в истории литературы. Плавание подается, конечно, не как грабительский поход, а как героическое, абсолютно героическое деяние, в ходе которого рождается португальская нация, в ходе которого Португалия становится великой. Ведь Луиш Камоэнс в своем XVI веке наверняка не сомневался, что Португалия останется среди великих европейских и мировых держав.
Надо вспомнить только, что в состав Португалии входила вот часть Индии и Бразилия нынешняя.
Самый крупнейший территориальный кусок Нового Света. Самый крупный, весьма богатый, разнообразно богатый. И казалось, что ничто не может этого разрушить. Что это уже навсегда. Испания еще больше казалась. Испания просто благодаря американскому золоту, которое уже после Колумба полилось в Испанию, тоже выдвинулось величайшие. Но есть некие законы развития исторических эпох, совершенно соответствующих периодов истории, которые неведомы были современникам, что в сущности не золото в чистом виде, как в средние века, не сложные в сундуки, а работающие деньги, и не драгоценности и пряности, которые привозятся с Востока, а сырье, из которого здесь, на Западе, что-то будут производить и так далее, что в двери постучался капитализм. И капитализм этот на пороге. И он не приемлет, его экономика не приемлет простого сохранения богатств в сундуках.
Золотых слитков, пряностей и даже рабов.
Что начинается великая кузница мира, и ею станет Англия.
И Голландия, кстати.
Что Голландия с ее производством, сукноделием, в роскошном совершенно, интенсивной торговлей. Говорят, Амстердам вырос на костях селедки. Но. Как они торгуют. А эти копят и кичатся своими величайшими богатствами, величайшими достижениями в прошлом. С головой повернутой в прошлое, эти страны Пиренейского полуострова едва-едва не превратились совсем в отсталый регион Западной Европы, в западноевропейский отсталый какой-то отстойник. Этого не случилось. Но мучительные времена, когда они должны были смириться с тем, что избран не тот путь, что они сохраняли дворянство в этих своих невероятных воротниках, которые не могут даже голову нагнуть физически, и потому они так горделивы, это мучительное время пришлось им пережить. Наиболее остро его чувствовал, конечно, в своем Мигель Сервантес, в своем гениальном Дон Кихоте, но это касается всех пиренейских стран. Такая ошибка, что надо на полях не пасти овец дворянского объединения, называемого «место», и потом невыгодно, они плохо работают, они продают сырье, а надо производить сукно, как в маленьких Нидерландах. Это до них доходит очень медленно.
Но при этом я вот искал и не нашел ни одного героя португальской истории, который по популярности в Португалии, в нынешней Португалии, был сравним бы с Васко де Гама. Ну, вот Камоэнс, да, ну, Камоэнс как Пушкин.
Да, я думаю, просто
а Васко де Гама как Петр Первый.
Второго Васко де Гамы нет.
За всю историю Португалии.
И чем страна оказывается не менее лидером, тем больше она ценит то, что у нее есть. Во-первых, у нее этого немного, а во-вторых, это особенно высоко ценится, что пусть в прошлом, но мы внесли такой удивительный вклад в освоение нового облика Земли. И надо сказать, что вот эта приверженность к его образу заставляет португальцев стараться не видеть его жестокости, объяснять его индивидуальных, личных, объяснять их только эпохой, только тем, что это нормально.
Разные были мореплаватели.
Что когда людей развешивали на мачтах, а из луков в них стреляли, в порядке даже, скажем, развлечения, их за ноги вешали, по приказу Васко де Гамы, это надо объяснить эпохой и все ему простить. Мне кажется, это не совсем так, но понятно для небольшой и не ставшей мировой державой Португалии.
А Васко де Гама с переходом на евро исчез с денег португальских.
Высший суд.
Наталья Ивановна Басовская, Алексей Венедиктов в программе «Все так».
Попал в историю. Эхо Москвы. «Все так».